С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новая концепция подготовки российских юношей к военной службе. Протесты западных вещателей против глушения в Иране. Начало избирательной кампании в Ираке. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме часа. Правительство России утвердило концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе до 2020 года. Предполагается, что уже с 10-летнего возраста будущих призывников будут готовить к службе в армии на базе ДСААФ. Тогда количество призывников, негодных к службе по состоянию здоровья, резко снизится, а число спортсменов-разрядников повысится. Военным концепция понравилась, а правозащитники остались в недоумении. Они называют новый документ расплывчатым и демагогичным, рассказывает Любовь Чижова.
Главная цель концепции, которую публикует российская газета, гарантировать стопроцентное комплектование частей, подготовленными в военном отношении новобранцами, желающими и способными служить. Будущих призывников будут готовить к армии на базе ДОСААФ с 10-летнего возраста. На них заведут электронный паспорт и будут вести мониторинг физического и психологического здоровья будущих солдат. Разработчики концепции ожидают, что уже к 2013 году количество молодых людей, негодных к военной службе по состоянию здоровья, снизится на 20%, а число разрядников-спортсменов возрастет на 8%. Положительные моменты концепции отмечает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
С некоторых пор мы перешли на годичный способ комплектования армии. То есть ставится задача за 12 месяцев подготовить солдата, что, безусловно, для специалистов смешно, потому что за 12 месяцев подготовить специалиста невозможно. Это получается некие ускоренные курсы подготовки молодого бойца. Таким образом, эта концепция рассчитана прежде всего на то, чтобы уже на дальних подступах к армии начинать готовить призывника к службе. Во-вторых, обратите внимание на некоторые репрессивные, так называемые, моменты, изложенные в концепции. У нас сегодня в России сложился глубочайший кризис с призывом. Что бы вам ни говорил там генеральный штаб, что бы вам ни говорило руководство страны, сегодня в России более 100 тысяч уклонистов от военной службы.
В концепции говорится, что ее стержнем станет модернизированная система обучения и воспитания призывников, создаваемая на базе ДОСААФ. А как вот в эту систему будут вписываться дети 10-летние?
Внимание! Вы сейчас меня спросили, а как это с 10 лет будут мальчиков дергать, гонять? Есть некие либеральные формы приобщения пацанов к военному делу. Вы знаете, у нас такая игра, как зарница. Раз. Потом вы знаете, что есть масса тиров, где мальчики будут учиться стрелять уже, допустим, даже с 5 класса. Где их будут учить уже школьников, будут учить автомобиль. Старше будут учиться прыгать с парашютом. Плохо ли это? Если это делать с умом, если это делать не таким приказным административным способом, в этом я ничего плохо не вижу. За исключением того, лишь бы не было перегибов.
А что подразумевается под ежегодным мониторингом физического и психологического здоровья ребят с 10-летнего возраста, о котором тоже говорится вот в этой концепции?
Совсем недавно у нас был такой орган, Центральная военно-врачебная комиссия. Эта комиссия занималась изучением психического и физического состояния призывников. Так вот, я назову страшную вещь. В армию, закрывая глаза, призывные комиссии загребали даже людей с неустойчивой психикой, наркоманов. Вот эта концепция, она предусматривает наблюдение за психическим и физическим здоровьем юноши, пацана, если хотите, на дальних подступах, чтобы когда наступит время призыва, его мамка не бросала брала вот такую вот килограммовую кипу медицинской справки, говорит, посмотрите, у меня мальчик с детского садика больной, куда вы его призываете? Но с другой стороны, этих мальчишек начнут лечить.
Это было мнение военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Концепция федеральной системы подготовки граждан к военной службе совершенно сырой, неконкретный документ, считает познакомившийся с ним председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Его основная задача – получить как можно больше денег на военные нужды. С Валентиной Мельниковой побеседовала моя коллега Надежда Перцева.
Две основные цели – подписать губернаторов под региональные расходы и обосновать выделение бюджетных средств для ожившего ДСАФ. Потом совершенно непонятно, при чем тут военно-патриотическое воспитание. Вы о чем говорите, ребят? Если вы говорите о состоянии здоровья, на это берете курс, тогда, значит, об этом и пишите. А здесь все до кучи. И финансирование канала «Звезда», и какое-то сотрудничество с несуществующими комитетами родителей в воинских частях. Глупые совершенно цифры на 7-й странице. Численность граждан, уклоняющихся от призыва, уменьшилась с 39 тысяч в 99-м году до 5 тысяч осенью 2008 года. Что за уклоняющиеся от призыва? Откуда у них цифра 38,5 тысяч? Нету столько уголовных дел. Пока я вижу сплошную идеологию. Это все то же самое, все та же болтовня, абсолютно никого ни к чему не обязывающая. А сейчас ведь то же самое. По 200-му приказу, по-моему, Министерства обороны, это вот в развитии положения о военно-врачебной экспертизе, там точно так же диспансерное наблюдение за мальчиками должно начинаться с 10 лет. Ровно так же. Но это делает поликлиника. А тут про молодежь ничего не написано. Единый перечень требований к физической, психологической, интеллектуальной подготовке гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Они даже не знают, что есть постановление правительства 123. Положение о военно-врачебной экспертизе. Ужасно неграмотный и совершенно демагогический документ.
Скажите, но ведь им же будут пользоваться, им же будут размахивать.
Ну, это концепция. Для чего такие концепции? Для того, чтобы при подготовке федерального бюджета на следующий год ее выкатить и сказать, в рамках этой концепции мы наметили вот такие мероприятия, нам нужно сюда 2 триллиона, сюда 4 триллиона, а сюда 5. И чтобы вы нас не контролировали, и дайте деньги. Никакого другого содержания эта концепция не несет. Самый интересный пункт, последний. 7. Источник финансирования мероприятий. Последовательное стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, занимающихся подготовкой граждан к военной службе. Вот и все. Вот вам и весь смысл этой концепции. Где деньги, там и родина. Вот выкатывать такое безобразие во время кризиса, при том, что у нас в каждый призыв только на медицинские комиссии тратится 3 миллиарда долларов, я считаю, совершенно неприлично.
Концепцию федеральной системы подготовки граждан к военной службе комментировала председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В случае, если концепцию воплотят в жизнь, с мечтой о переходе России к профессиональной армии можно проститься. Спортсменов-разрядников на военную службу, согласно документу, будут по старинке призывать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Суджинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков, сообщают власти. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Госдума России ратифицировала протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге 2 дела по искам жителей Чечни. Должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 6 милиционеров, которые подозревают в избиении местного жителя. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в финской экономической зоне на Балтике участка газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема, которая... Президент и искусство. Что о фотографе-любителе могут рассказать его фотоработы? Ведущая программы Анна Качкаева вместе с известным фотожурналистом Юрием Ростом рассматривает фотографии президента России Дмитрия Медведева. Программа «Время гостей» в 19 часов московского времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор «Западные печати». Вместе со мной в студии находится корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, которая сегодня подготовила обзор. Я попросил Анастасию посмотреть материалы, связанные со вчерашним саммитом ЕС, посвященным экономическим проблемам Греции. Что пишут на эту тему западная пресса, может быть, специальная экономическая направленность пресса?
Довольно разные отзывы в прессе разных стран. Так, газета Wall Street Journal пишет, что европейские лидеры заявили, что не позволят Греции стать жертвой кредитного кризиса, который может отразиться на финансовом положении всех 16 стран зоны евро. Страны еврозоны предпримут решительные и скоординированные действия, чтобы в случае необходимости защитить финансовую стабильность в зоне евро, отметили лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе. Газета Wall Street Journal считает такое заявление важной вехой. Теперь очевидно, что финансовые проблемы любой страны зоны евро являются общими проблемами. Это исторический шаг для валютного союза. До сегодняшнего дня члены союза отчаянно защищали суверенитет в вопросах налогов и затрат. Однако усиление координации экономической политики неизбежно. Газета приводит мнение директора Лондонского центра европейских реформ Чарльза Гранта. Для Греции и, возможно, для Испании это чревато потерей финансового суверенитета. Европа станет двухуровневой, и, возможно, более слабые государства будут вынуждены признать внешнее попечительство более сильных. По словам источников Wall Street Journal, европейские чиновники рассматривают механизмы оказания помощи Греции, включая кредиты или гарантии по долгам. Но Греция в любом случае не получат деньги даром. Сначала ей придется уверить европейские правительства, что страна сделала все, что в ее силах, отметил премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. А если дополнительные меры не успокоят финансовые рынки, тогда правительства стран зоны евро помогут Греции выкарабкаться. Несколько другая информация о бельгийской и немецкой прессе, и, собственно, в греческой. Бельгийская газета «Ля Либер Бельжик» отмечает, что заверения европейских лидеров о необходимости помочь Греции не сопровождались никакими конкретными мерами, поэтому их можно считать декларативными. Кроме того, на саммите в Брюсселе члены ЕС выразили свое недоумение Греции, допустившей рекордный дефицит государственного бюджета. Премьер-министру Греции пришлось в очередной раз пообещать, что его страна переходит к режиму жесткой экономии. Европа предлагает помощь, но не деньги. Премьер-министр Папандреу говорит, что Греции придется справляться самой со своими проблемами. С таким заголовком сегодня вышла греческая ежедневное издание и Катимерини. По итогам саммита в Брюсселе Папандреу провел пресс-конференцию. Он подчеркнул, что Греции придется справляться самой со своими проблемами. Европейский Союз пообещал политическую и моральную, но не обязательно финансовую поддержку, поскольку он не хочет допустить поощрения спекулянтов. А в заявлении, подписанном по итогам саммита, страны ЕС выразили полную поддержку усилиям правительства Греции привести государственные финансы в порядок. Хосе Мануэль Баррозу, глава ЕС, указал при этом, что правительство Греции само признает, что оно не нуждается в финансовой поддержке. В итоге не было никаких дискуссий о том, какой должна быть финансовая помощь в будущем, включая двусторонние займы, продление кредитных линий в пределах еврозоны или даже выпуск еврооблигаций, подчеркивает и Катимерини. Папандреу приветствовал приверженность стран ЕС помочь, но выразил сожаление, что Греция вынуждена рассчитывать только на себя. Греция стремится сократить свой дефицит бюджета размером в 4% ВВП, а в основном за счет сокращения государственных расходов и увеличения налогов, добавил Папандреу. Между тем, черновик заявления, принятого в Брюсселе странами ЕС, разрабатывали Франция и Германия, отмечают газеты. Немецкое издание Die Welt в разделе «Экономики» приводит комментарий финансового аналитика Кристофа Роша, который положительно оценивает итоги саммита. Послание усвоено. Правительство Папандреу обязано само справиться с катастрофическим финансовым положением в стране, несмотря на то, что вхождение стран в еврозону основано на солидарности. Целенаправленные меры Афин по преодолению бюджетного кризиса будут контролироваться тремя независимыми институтами – Европейской комиссией, Европейским Центробанком и Международным валютным фондом. Видимо, Евросоюз обеспечит свою помощь, только если инвесторы и покупатели греческих государственных ценных бумаг объявят забастовку. Но это будет ясно в апреле. Это политический сигнал, но его недостаточно. Не хватает гарантий того, что не только Греция, но и весь валютный союз сохранит прочную основу. Еще две страны зоны евро, Португалия и Испания, обременены тяжелыми долгами. Тяжелое финансовое положение повлечет снижение конкурентоспособности. Необходимо активизировать координацию экономической и фискальной политики стран еврозоны. Но чтобы понять это, понадобился страх кризиса евро. Но национальные реформы должны осуществляться под наблюдением европартнеров. И они не могут откладываться, как в случае с Грецией, на протяжении многих лет, пишет экономист Кристоф Рош в газете «Die Welt». В заключение он говорит о том, что отсутствие конкретной финансовой помощи Греции сдерживает спекулянтов. И это положительный момент. Наконец, газета «Die Welt» в еще одной статье, вышедшей сегодня, напоминает, что у 14 штатов США дефицит бюджета даже больше, чем у Греции. А поэтому неизвестно, чего следует опасаться больше – кризиса евро или кризиса доллара.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко подготовила обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свобода». В Красноярске проходит 7-й экономический форум. О его первом дне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Зырянов.
В Красноярск не прилетели ни президент Медведев, ни премьер Путин. Из-за этого форум проигнорировали так называемые VIP-персоны, известные бизнесмены, главы финансово-промышленных групп. И тем не менее, на форум было заявлено 1000 участников, 300 представителей средств массовой информации. От правительства России на форум приехали экс-губернатор края, а ныне вице-премьер страны Александр Хлопонин и первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Красноярцы ждали выступления Александра Хлопонина, но вопреки программе форума экс-губернатор не вышел на трибуну и не выступил с приветственной речью. Главные же слова произнес первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Он передал участникам форума программное заявление президента Дмитрия Медведева о необходимости модернизации страны, ее экономики, промышленности, государственных институтов. Говоря о модернизации, Игорь Шувалов признал, что в нашей стране нет уважения к предпринимателю, к человеку, который, цитирую, может принести перспективные изменения. Мы десятилетиями были приучены к тому, что на машине можно ездить, пока она не развалится. Как итог, инвестиционная привлекательность нашей страны оставляет желать лучшего, заявил первый вице-премьер.
Инвестиционная привлекательность российской экономики была подвержена определенным испытаниям. В настоящий момент инвестиционный имидж России нуждается в корректировке. Если посмотреть на определенные рейтинги, которые предлагаются институтами Всемирного банка, рейтинговыми агентствами, то место Российской Федерации подчас близится к концу списка. Часто Россию на порядке обгоняют наши ближайшие соседи.
Выступающие заявили, что модернизация экономики и общества – процесс болезненный. Консервативному обществу трудно переживать реформы и перемены. Экономист Василий Маргун считает, что основная идея форума «даешь модернизацию» в короткие сроки невыполнима, поскольку крупному бизнесу выгодно работать и без модернизации.
Модернизировать экономику в считанные месяцы, конечно, нельзя, но независимо от того, кризис сейчас или нет, необходимо заложить механизмы самомодернизации, самосовершенствования технологий. Деньги играют роль, но не первую. Мешает то, что сейчас сырьевая модель позволяет получать достаточную норму прибыли, нет необходимости и никто не ставит вопрос о переработке, глубокой переработке сырья. Вы прекрасно знаете, что торговля круглым лесом, нефтью и газом нам приносит достаточно высокую прибыль, которая затем просто перераспределяется в других отраслях.
Полпред президента в Северокавказском округе Александр Хлопонин в свое время был вдохновителем организации в Красноярске экономического форума. И похоже, где появляется Хлопонин, там появляется и форум. Сегодня полпред президента сообщил о намерении создать собственный экономический форум в Пятигорске. Дмитрий Зырянов для Радио Свобода, Красноярск.
Продолжаем программу «Время свободы». Общественная активистка из Приморья Наталья Ремезова выиграла юридическое противостояние с властями. Она была обвинена в терроризме, когда отправлялась на российский социальный форум, проводившийся в 2006 году в Петербурге, одновременно с саммитом «Большой восьмерки». Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свободы» Светлана Москаленко.
3 февраля с принятием определения судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда вступило в законную силу решение Центрального районного суда Читы о признании права на компенсацию морального вреда, причиненного государством, жительнице Приморья Ремезовой Наталье Борисовне. Таким образом поставлена точка в истории более чем 3-летней давности. Начавшийся уголовным делом в отношении активистки общественной организации за развивающуюся находку, домохозяйки и матери двоих детей, обвиненной в терроризме. В июле 2006 года Ремезова с двумя сыновьями и родственниками направлялись в Санкт-Петербург для участия в российском социальном форуме. Наталья рассказывает о том, что на форуме она собиралась поднять тему строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который, проходя по границе нескольких природоохранных территорий, создавал угрозу экологической безопасности, о чем неоднократно предупреждали экологи и против чего несколько лет безуспешно протестовали ряд общественных организаций Владивостока и Находки.
Мы в 2006 году начали выступление против нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». То есть вот именно, что мы стали выступать против этой трубы, сыграл все-таки решающую роль, чтобы нас решили заткнуть.
Заткнуть – это значит не допустить выступления активистки из Приморья на форуме. Путешествие пассажирки с детьми, ехавшей в плацкартном вагоне по маршруту Владивосток-Москва, завершилось в Чите. Под дежурным предлогом для установления личности сотрудники милиции силой высадили Наталью Ремезову, ее детей и родственников из поезда и трое суток продержали в помещении линейного отделения милиции. У Натальи оставался последний шанс попасть на форум, вылететь самолетом. Но в аэропорту Читы при досмотре багажа на дне ее сумки была обнаружена тротиловая шашка весом в 400 граммов. В какой момент взрывчатка оказалась в ее сумке, Наталья и до сих пор не знает. Уголовное дело по подозрению в терроризме длилось 2 месяца и закончилось с формулировкой: доказательств виновности Ремезовой в ходе следствия не добыто, свидетелей преступления нет. При этом одна из возможных версий, что в сумке Ремезовой тротил появился в период ее пребывания под арестом и был ей подброшен, следствие не заинтересовало, но привлекла внимание читинских правозащитников. Руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов рассказывает, что сталкивался на практике с подобными случаями не единожды, но привлечь сотрудников милиции к ответственности, как правило, не удается.
После того, когда против Наташи возбудили уголовное дело, а через 2 месяца прекратили, у нас было огромное желание добиться продолжения расследования с целью выяснения все-таки, каким же путем тротиловая шашка оказалась у Натальи в сумке. И, естественно, наказать тех должностных лиц, которые эту провокацию совершили. Мы считаем, что это была провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но дело зашло в тупик. Добиться возбуждения уголовного дела нам не удалось.
Спустя 3,5 года дело Натальи Ремезовой получило продолжение. Центральный районный суд Читы признал вину милиции в грубом нарушении прав гражданки России на свободу передвижения и выражения своего мнения. Моральное удовлетворение выразилось в сумме в 60 тысяч рублей. Впрочем, сама Наталья испытывает удовлетворение совсем по другому поводу. Сторонников акции общественного протеста в защиту экологии Приморья стало значительно больше.
Мы же какие-то домохозяйки, понимаете, вместе со своей сестрой. То есть обыкновенные граждане, никогда ни в каких партиях не состоявшие. И вдруг смогли народный протест немножечко организовать и направить в правильное русло. И когда мы собирали подписи против строительства этой трубы, у нас очень мало было сторонников в городе, очень мало. Все говорили, нам нужна труба, мы будем работать на ней, какие-то инвестиции придут в город, а то город совсем захерел. В прошлом году, то есть в 2009 году, мы ходили, собирали подписи против строительства Находкинского нефтеперерабатывающего завода, который строят прямо чуть ли не на головах у граждан. В заповедной зоне, просто нагло, настырно. Вы знаете, те уже поняли, за какие-то 3 года все поняли, что власть обманывает народ, что власть кормит только какими-то обещаниями, даже не такими не обещаниями, они даже не пытаются прилично соврать, что какие выгоды будут людям. Люди уже не верят. То есть мне нравится эта тенденция. Люди начинают задумываться и уже понимают, что к чему.
Что же касается истории со злополучным тротилом, то его словно и не было. Вина сотрудников милиции подтверждена решением суда. К ответственности никто не привлечен. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убиты около 20 боевиков, сообщило ФСБ России. По его данным, боевики подчинялись одному из лидеров экстремистов Дуку Умарову. Операция, начавшаяся в четверг, продолжается. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Об этом ранее ходатайствовало гособвинение, мотивировано история тем, что подсудимые могут скрыться или оказать давление на свидетелей. Государственная Дума России ратифицировала протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Теперь документ должен быть утвержден Советом Федерации. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Два дела по искам жителей Чечни должно выплатить истцам более 200 тысяч евро. Как сообщается на сайте суда, дела касаются исчезновения родственников истцов в период с 2000 по 2003 годы. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 6 милиционеров, которых подозревают в избиении местного жителя. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в своей экономической зоне на Балтике участка газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. В четверг лидеры Украинской партии регионов поздравили руководителей Европейского союза, президент США Барак Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. В Ираке началась кампания по выборам в парламент, намеченным на 7 марта. Более 6 тысяч кандидатов претендуют на 325 депутатских мест. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы можете услышать программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема этой программы – буква «Ё» – разговор с писательницей, лингвистом и преподавателем актерского мастерства. Старая одежда, коллекционеры, винтажная одежда, об обаянии старых моделей и дизайнов. Радиоантологии современной русской поэзии Елена Фанайлова. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Ее вы можете услышать и на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Напомню также, что на нашем сайте вы всегда можете найти все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью и блоги наших авторов. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, добрый день. Расскажите, какие наиболее интересные публикации сейчас могут найти слушатели и читатели нашего сайта? Это на нашей интернет-странице.
Добрый день, Валентин. Я бы хотела еще раз обратить внимание наших читателей и слушателей, что на сайте появляются не только те материалы, которые прошли в нашем эфире, но и целый ряд материалов, которые написаны специально для сайта. И вот сегодня мне хотелось бы обратить внимание как раз на такие материалы. Прежде всего, это материал, посвященный событиям вокруг Хасанского рынка в Санкт-Петербурге. Это давняя история. Предприниматели борются с городскими властями за Хасанский рынок, который, как они считают, у них фактически отбирают. То есть вот такая экспроприация частной собственности, по мнению предпринимателей. Эта история, повторю, давняя, и многие уже запутались в том, что там происходило, какие повороты этого сюжета были. Мы постарались опубликовать некий довольно подробный и отчасти исчерпывающий материал о том, как все это происходило, в чем предмет спора, каковы претензии предпринимателей, что говорят власти. В этом смысле мы, как всегда, соблюдаем важное правило Радио Свободы и даем высказаться всем сторонам и участникам конфликта. На этот раз нам удалось получить и комментарий Сергея Матвиенко, сына губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, которого предприниматели обвиняют в том, что за всеми их неприятностями стоит именно он. Он ответил на вопросы корреспондента Радио Свободы и заявил свою точку зрения, считает себя непричастным к этому, считает, что это клевета и беспочвенное обвинение. Но, тем не менее, картина того, что происходит вокруг Хасанского рынка, безусловно, станет ясна нашим читателям, если они прочитают этот материал. И еще на один материал мне бы хотелось обратить внимание. Это некоторое продолжение серии публикаций, которые мы делаем с помощью финансового аналитика Андрея Сотника. Его занимают проблемы, связанные с грязными деньгами, с тем, как цивилизованный мир борется с грязными деньгами, непрозрачными финансовыми схемами. И он все время задается вопросом, а готова ли Россия полноценно участвовать в этой борьбе. Вот на этот раз этот материал посвящен тому, как немецкие власти покупают краденые базы данных у банков, где перечисляются клиенты, которые уклоняются от налогов с помощью банковской тайны. И вот он рассуждает о том, как это может отразиться на российских предпринимателях и даже на структурах, на бизнес-структурах, близких к российскому государству. Я бы тоже обратила внимание наших читателей на этот текст.
Спасибо, Людмила. И я подчеркну, что материал «Скупка краденого принесла пользу» сейчас находится, занимает центральное место на нашем сайте. С нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Ираке сегодня официально началась избирательная кампания, и в нормальном ходе этого процесса чрезвычайно заинтересованы Соединенные Штаты. Об этом подробнее Ян Рунов из Нью-Йорка.
Началу избирательной кампании предшествовали убийство кандидата женщины и протесты против кандидатов, которые раньше были членами партии БААС. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон дала понять, что ей внушает оптимизм решение суда предоставить возможность кандидатам-суннитам участвовать в предвыборной борьбе. Вот что думает о перспективе выборов в Ираке директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Суверенитет Ирака восстанавливается в соответствии с волей иракских граждан. Они избирают своих представителей путем законного и свободного волеизъявления в соответствии с фундаментальными демократическими правами любого народа. Эту возможность они получили благодаря международной коалиции. Но процесс демократизации страны, в которой правила диктатура, долгий, сложный и часто болезненный. Это мы видим на примерах России и многих стран Восточной Европы. Людям, жившим при тирании и привыкшим к тирании, трудно сразу оценить достоинство самоуправления. Тем более, что старые кадры, ранее управлявшие страной, хотят вернуть себе власть. Это мы видим в Ираке с партией БААС, это мы видим в Восточной Европе с коммунистами, и это мы видим в России с бывшими сотрудниками КГБ. Я надеюсь, иракцам хватит мудрости просто не голосовать за тех, кто рьяно служил диктатуре. Но, в конце концов, выбор за жителями Ирака. Зависит ли вывод американских войск от успеха выборов? Если выборы пройдут успешно, это поможет нам не задержаться в Ираке. Но гораздо важнее, насколько быстро иракские вооруженные силы и силы внутренней безопасности будут готовы действовать самостоятельно. Сейчас иракская армия и иракская полиция выполняют свою работу с помощью американцев. Вывод американских войск больше зависит не от того, как пройдут выборы, а от того, насколько успешно сами иракцы смогут вести борьбу с террористами в Ираке. Это был Дэвид Коппел, американский политолог из Института Independence. Сейчас в Ираке 107 тысяч американских солдат. К августу контингент должен уменьшиться вдвое, а к концу следующего года из Ирака должны уйти все американские солдаты. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере говорят о фотографии. Похоже, это искусство становится официальным хобби первого лица страны. Фотография Дмитрия Медведева «Тобольский монастырь» была куплена на благотворительном аукционе за 51 миллион рублей, что сделало президента России самым дорогим фотографом в стране. Несколько дней назад президент, в ответ на личную просьбу блогера Дмитрия Терновского, сделал жест доброй воли по отношению к российским фотографам, отменив запрет на съемку на Красной площади. А еще через день Дмитрий Медведев посетил выставку «Лучшие фотографии России-2009», проходящую в Центре современного искусства «Винзавод». Осмотрев экспозицию, президент сфотографировался с группой детдомовцев и записал видеоролик, в котором, в частности, говорит.
На мой взгляд, основной смысл фотографии, как искусство, заключается в особой, если хотите, печали, а той частичке времени, которая уже никогда не вернется. Мне кажется, что в этом и есть значение фотографии.
Нехарактерное для живого журнала единодушное восхищение в комментариях к этой записи смутило профессиональных фотографов. В сообществе «Фотополигон» задались вопросом, будет ли критика фотографии, сделанной президентом, считаться оскорблением его чести и достоинства. По мнению пользователя Илин, как минимум следует избегать упрека в том, что завалена вертикаль. Отношения фотографов и власти активно обсуждаются в живом журнале и по другому поводу. Внимание блогеров привлек суд над фотографом Умидой Ахмедовой, которую узбекские власти обвиняют в клевете из корыстных побуждений и оскорблений. Обвинения против фотографа были выдвинуты после выхода ее книги «Женщины и мужчины. От рассвета до заката» и документального фильма «Бремя девственности», где рассказывается о проблемах молодых женщин в традиционном обществе. Перед посольствами Узбекистана в Москве и Париже прошли акции в поддержку Умиды Ахмедовой, в которых участвовали ведущие российские фотографы. Суд признал Умиду Ахмедову виновной, однако тут же амнистировал. По мнению пользователя Лиасми, подобное Соломоново решение направлено не столько против Ахмедовой лично, сколько против свободомыслия как такового.
Вероятно, с самого начала расчет на то, чтобы провести через пресловутые 9 кругов, запугать, подвергнуть серьезной психологической атаке, чтобы возникала почаще мысль о том, что жизнь прекрасна и удивительна, особенно без крамольных фотографий и документальных фильмов. А потом, после нескольких месяцев подвешенности и ощущения собственного бессилия, амнистия – этакое проявление великодушного гуманизма государства. Благодарность за такой исход испытывается на подсознательном уровне поневоле. Действенный способ, безусловно. Приятным бонусом является еще и то, что направлены такие процессы не только и не столько на подсудимых, слишком сильные люди оказываются в роли таких подсудимых, так легко не ломаются, сколько на окружающих. Играйте, да не заигрывайтесь. Мысли преступления – это те же преступления, только гораздо опаснее.
В англоязычных блогах празднуют 20-летие со дня освобождения Нельсона Манделы из 27-летнего тюремного заключения. События, положившие конец режиму апартеида в Южной Африке, в дневниках европейцев вызывают исключительно восхищенные комментарии. Британец Пол Бургин пишет.
Кажется, это было совсем недавно. Я помню, как смотрел прямой репортаж с места событий по BBC. Мне страшно хотелось увидеть человека, ставшего символом протеста против зверств южноафриканского апартеида. В конце 80-х, начале 90-х пришел конец целому ряду бесчеловечных режимов. Это происходило не только в Южной Африке, но и в Восточной Европе. Мы не должны забывать, что значит отвоеванные тогда свободы.
На портале Huffington Post историк Джон Борер рассуждает об американской составляющей исторической победы Манделы. Поддержка, которую оказывала режиму апартеида Рейгановская администрация, не должна, по его мнению, затмевать значимости другого события.
Некоторые американские руководители выступали на стороне угнетенных задолго до того, как борьба против апартеида вошла в моду в США. В 1965 году молодой сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Кеннеди отправился в Южную Африку по приглашению Национального союза студентов. Правительство ЮАР сделало тогда все возможное, чтобы скрыть этот визит как от самих южноафриканцев, так и от всего мира. Во время этого путешествия Кеннеди не позабыл и о Манделе. По дороге домой самолет сенатора должен был пролетать над островом Робин, где содержался в заключении Мандела. Кеннеди попросил пилота махнуть крылом, раз уж другого способа выразить солидарность у него не было. Пилота за этот знак уважения лишили потом лицензии, и многие годы он не имел права подниматься в воздух.
Южноафриканские блогеры чаще других говорят о проблемах, так и не решенных Африканским национальным конгрессом, о высоком уровне безработицы, об огромном количестве ВИЧ-инфицированных, о сверхкороткой продолжительности жизни в стране. Впрочем, борцы с Мандела-поклонничеством есть и на Западе. Дэвид Вэнс отмечает в коллективном блоге «Предубежденность на BBC», посвященном критике британской вещательной корпорации.
На мой взгляд, освещение годовщины было односторонним. Не затронули ни одной острой темы, постарались, чтобы ни крупинки золота не упало с нимба святого Нельсона. Через 20 лет после его освобождения мы видим в ЮАР насквозь коррумпированный режим Африканского национального конгресса, вместо насквозь коррумпированного режима апартеида. Можете себе представить, как будут потом освещать его смерть? Мы теперь все безоговорочно за конгресс. И никого не волнуют жертвы его былых террористических акций.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков, сообщила ФСБ России. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни и должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 6 милиционеров, которых подозревают в избиении местного жителя. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в своей экономической зоне в Балтике участка газопровода «Северный поток». Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Байкал и Байкальск. Как сохранить и то, и другое?
Комментарии экспертов.
Владимир Рыжков. Стоит ли Европе давить на Россию?
Право автора.
Александр Генис. Зачем мы играем в древних греков?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Государственная Дума России ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о поставках нефти в текущем году. Документ предусматривает продление срока его действия, однако, по мнению экспертов, сторонам уже в ближайшее время придется вновь садиться за стол переговоров. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно подписанному в конце января соглашению между Москвой и Минском, в нынешнем году российские компании беспошлинно поставят белорусским потребителям для внутреннего потребления 6 миллионов 300 тысяч тонн нефти. Еще чуть более 15 миллионов тонн Белоруссия будет вынуждена оплатить с учетом 100% экспортной пошлины, составляющей сейчас более 270 долларов за тонну. России и Белоруссии пришлось возвращаться к переговорам об условиях поставок и транзита российской нефти в связи с тем, что в 2010 году истек срок действия предыдущего трехлетнего соглашения, в соответствии с которым белорусские потребители получали сырье на льготных условиях при пониженных пошлинах, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко.
Так или иначе, последние три года Россия за счет льготных ставок пошлин спонсировала белорусскую экономику. Скажем, за последние три года это составило порядка 10 миллиардов долларов. И, в общем-то, в рамках вот этой вот общей логики по минимизации спонсирования экономик наших друзей и соседей, мы и минимизировали вот это вот спонсирование. Сейчас началась эта линия, ну, очень не кстати, что это совпало с вступлением в силу таможенного союза. Россия предлагает, что нет вопросов в рамках таможенного союза. Мы не берем вообще никаких пошлин за тот объем, который поставляется для нужд Белоруссии. Однако мы, естественно, будем брать пошлины с той нефти, которая потом пойдет на экспорт.
На последних переговорах, продолжавшихся более трех месяцев, Минск настаивал на увеличении объема беспошлинных поставок, но Москва эти требования отклонила. Такую позицию российской стороны, по словам партнера и аналитика компании «Росэнерджи» Михаила Крутихина, вполне можно объяснить.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на два завода в Белоруссии, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Но вывозят или не вывозят, это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину. Прибыль получается где-то 1,3 миллиарда долларов. Схему белорусских требований пришлось снимать.
России, как считают эксперты, также пришлось пойти на некоторые уступки Белоруссии. Например, в вопросах возможного увеличения беспошлинно поставляемых объемов нефти, а также индексации тарифа на ее транзит в третьи страны. Однако, как считает Михаил Крутихин, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее поражение Минска, требовавшего в ходе переговоров гораздо большей ее индексации.
Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. В Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься. Но подъем, в принципе, давно ожидаемый, коммерческий. Я не знаю, стоит ли его рассматривать как сильный компромисс.
Впрочем, уже сейчас очевидно, что в ближайшее время России и Белоруссии придется вновь договариваться об условиях нефтяных поставок. С середины 2010 года начинает действовать соглашение о таможенном союзе, предусматривающее создание единого таможенного пространства и беспошлинное перемещение товаров в его пределах. Каким может быть компромисс? По мнению аналитика Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева, его следует искать с учетом решения трех основных проблем.
С одной стороны, получается, что стратегия, которая выработана за последние полтора года о создании единого таможенного союза, единого таможенного пространства, она будет продолжаться, и руководители, ну, во всяком случае, в Москве, намерены получить единое таможенное пространство без изъятий, без тех проблем, которые возникают на экспорте и транзите нефти и газа. Поэтому это движение будет продолжаться, несмотря на все трудности, которые возникают. С другой стороны, в Белоруссии за ближайшие месяцы, там, за несколько кварталов, каким-то образом должны разобраться с тем, каким образом им ликвидировать дефицит бюджета, который будет образовываться в результате постепенного отхода от той линии, которая была выработана при дотационных поставках российской нефти. Насколько они справятся, сказать трудно. Наверняка будут возникать такие краткосрочные конфликты, из которых будут, видимо, выходить приблизительно подобным образом, как и сейчас. То есть откладывать окончательное решение. Ну и третий момент связан с тем, что, видимо, компромисс мог бы быть найден на стыке экономических интересов наших крупных монополистов сырьевых, которые надеются на вхождение в белорусскую экономику, на приватизацию самых лакомых объектов.
Пока же российский бюджет подсчитывает дополнительные доходы, которые он получит из-за изменения условий поставок нефти Белоруссию. По предварительной оценке Министерства энергетики, они составят 78 миллиардов рублей.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Королевство Дании, известное своими старинными демократическими традициями, все-таки остается монархическим государством. В этой эталонной с точки зрения соблюдения прав и свобод в стране по-прежнему существует институт дворянства, представленный 188 аристократическими фамилиями. О современных датских дворянах рассказывает скандинавский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Своим возникновением Дания, как и соседние с ней Швеция и Норвегия, обязана готским племенам, заселившим в незапамятные времена Сканию, Зеландию с соседними островами, а позже и часть Ютландского полуострова. Со временем воинственные поселенцы, промышлявшие набегами на соседей и в более отдаленные регионы, переходят к оседлому образу жизни и земледельчеству. И именно в эпоху викингов, а если говорить более точно, к началу X века, зарождается и история датского дворянства, рассказывает датский историк Анна Педерсен. Насколько можно судить по преданиям и сагам, до X века датчане представляли собой группу почти независимых друг от друга племен, жизнь которых регулировалась законами родового быта. Однако именно к этому времени относится появление местных магнатов, стюэсманов, чей статус наследовался по мужской линии. Ниже их по рангу были хирдманы, так назывались в эпоху викингов члены боевой дружины, хирды, давшие королю клятву верности и во всем повиновавшиеся своему предводителю. Двумя веками позже, во времена правления короля Вальдемара, эти два сословия сливаются вместе, расширяя таким образом круг знати. В датском обществе возникает новый класс хереманов, королевских людей, обязующихся оказывать военные услуги монарху в обмен на освобождение от налогов и право покупать и занимать столько земли, сколько им под силу. Такая привилегия положила начало созданию крупной земельной собственности, а сами хереманы стали именоваться дворянством. В эпоху Средневековья датское дворянство окончательно закрепляет за собой статус элитного сословия феодального общества. Однако могущество датской аристократии, со временем истощившей страну, в итоге приводит дворянство к кризису во времена правления короля Кристиана IV. Датская знать, считавшаяся ранее самым привилегированным в Европе сословием, теряет свои позиции одну за другой. другой. Дворянам ограничен доступ к государственным должностям и им вменена обязанность платить налоги. Результаты нововведений сказались очень скоро. Уже к началу 18 века большинство дворянских поместий переходит в руки новых владельцев. Принятие Дании Конституции в 1849 году отменило все привилегии дворянства, а в 1919 году, напуганные европейскими революциями датские власти, раздают крестьянам земельные наделы, конфискуя для этого часть старинных родовых имений. Казалось бы, в истории датского дворянства можно ставить точку. Однако упразднены были лишь привилегии, но не само сословие. И фамилии знатных датских родов, таких как Альфельд Лаурвиген, Билли Брахе, Розенкранц или Шальк, звучат сегодня не менее престижно, чем имена их предков сотни лет назад. Датская аристократия никуда не исчезла, просто она стала менее заметна. Разумеется, мы видим этих людей, увешанных орденами и аксельбантами, во время торжественных приемов в королевском дворце Амалиенбург или на страницах светской хроники. Однако в жизни у них все складывается по-разному. К примеру, потомок древнего баронского рода Мезенбург работает автомехаником в маленькой мастерской, а другой аристократ, ландграф Бент Тидо Ганнибал Ведель, обладатель миллиардного состояния, владеющий двумя замками и десятками тысяч гектар пахотных земель и лесов, что делает его крупнейшим датским землевладельцем. Впрочем, благородное происхождение не защищает от неудач в бизнесе, что подтверждает судьба графа Рабен Левитзау, которому пришлось расстаться с родовым поместьем Ольхольм и другой крупной недвижимостью, которой семейство владело на протяжении 270 лет. Говорит датский историк Анна Педерсен. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день датское дворянство представлено членами 188 семейств, примерно половина из которых проживает за пределами Дании. И несмотря на то, что прошло уже более 500 лет со времен расцвета датской аристократии, ореол причастности к избранным со временем ничуть не тускнеет. Более того, историки университета Южной Дании, собиравшие сведения о потомках датских дворян, эмигрировавших на рубеже 19-20 веков в страны Северной и Южной Америки, пришли к выводу, что число датчан благородного происхождения значительно превышает официальные данные. В качестве инструмента для поисков ученые использовали популярный интернет-ресурс Facebook, а также регулярно обновляемый справочник «Календарь датского дворянства», первый выпуск которого увидел свет в 1884 году. С помощью социальной сети Facebook мы вышли на контакт со множеством потомков знатных родов и вынуждены пересмотреть оценку численности датского дворянства. До сих пор считалось, что в мире насчитывается около 5000 датчан благородного происхождения. Однако, по нашим сведениям, их число превышает 7500 человек. Говорит профессор Ларс Бисгурд из Института истории и обществоведения при Университете Южной Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в следующем часе мы поговорим о таких темах. Западные телерадиокомпании протестуют против их глушения в Иране. Российские оппозиционные партии обвиняют власти в препятствии их регистрации на региональных выборах. В Ханты-Мансийске продолжается конфликт вокруг назначения нового губернатора. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмеда...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».